Посол фон Хейрен принял Нинчича, который прибыл к нему в 10 часов утра, через 3 часа после того, как был сформирован кабинет, и через 2 часа после того, как он узнал, его разбудил адъютант премьера, о своем назначении на пост министра иностранных дел. Нарушив все нормы, выработанные дипломатической практикой, министр не стал вызывать к себе посла, а отправился к нему сам. Последний раз они встречались, когда германское посольство устраивало прием в честь делегации берлинских академиков, прибывших в Белград с официально именуемым в прессе «визитом дружбы и доброй воли». Тогда посол рассыпался перед Нинчичем в любезностях, много говорил о его великолепных лекциях в университете и, почтительно держа под локоток, обходил берлинских гостей, представляя им выдающегося югославского ученого, большого и давнего друга Рейха. Однако сейчас, не протянув даже руки, презрительно и тяжело разглядывая лицо неожиданного визитера, фон Хейрен принял Нинчича в большом зале, где не было стульев. «Переворот, совершившийся по воле народа и во имя народа, — говорил Нинчич, — явился следствием той порочной внутренней политики, которую и проводило руководство Цветковича. Однако, что касается внешнеполитических дел, наше правительство намерено неукоснительно соблюдать все принятые прошлым режимом обязательства. Я хочу, чтобы вы, господин посол, сообщили вашему правительству, что Цветкович довел Югославию до такого предела, когда в любую минуту мог произойти неуправляемый взрыв, инспирируемый экстремистскими элементами. Новый кабинет, возглавляемый генералом Симовичем, представляет интересы тех сил в стране, которые понимают всю меру ответственности, возложенную на себя нашей страной не только на Балканах, но и в Европе.
«Меня и мое правительство интересует конкретный вопрос», — сказал фон Хейрен, лениво растягивая слова. «Каково отношение нового режима к тройственному пакту?»
Нинчич ждал этого вопроса. Он, впрочем, думал, что этот вопрос последует не сразу, не в лоб, а после долгого осторожного разговора. Правда, он не представлял себе, что его примут в зале, откуда вынесены все стулья. Положение спасло то, что Нинчич не успел еще ощутить всю меру своей значимости. Он пока еще думал о престиже Родины отдельно от своего собственного престижа. В этом были одновременно заложены и выгода, и проигрыш. «Мое правительство не собирается расторгать пакт, господин посол. Однако мы настаиваем на том, чтобы нас ознакомили с теми тайными статьями, которые были подписаны в Вене Цветковичем». Фон Хейрен улыбнулся, глядя в окно. Нинчич проследил за взглядом посла. Тот разглядывал воробьев, занимавшихся яростной и быстрой любовью.
«Хорошо», — сказал Хейрен. «Я сообщу моему правительству о нашей беседе».
И, поклонившись, вытянул левую руку, показывая министру на дверь, дав понять этим, что время его истекло. Какое-то мгновение Нинчич раздумывал, как ему следует себя вести в этой ситуации, но все нормы международного протокола вылетели у него из головы, потому что только сейчас он ощутил всю ту громадную меру ответственности, которая на него обрушилась столь неожиданно. Молча поклонившись послу, он медленно пошел к большой белой двери, чувствуя на спине тяжелый взгляд немецкого дипломата. Выслушав Нинчича, премьер Симович сразу же поехал к американскому послу Лейну. Тот встретил его широкой улыбкой, долго тряс руку, повторяя: «Мы восхищены вашим мужеством, генерал, мы восхищены! Это первая пощечина в Европе, которую так звонко на весь мир отвесили мистеру Гитлеру. Мы восхищены! Думаю, что сегодня вечером я смогу проинформировать ваш МИД о той реакции, которая разразится в Берлине. Я представляю себе, как озвереет Гитлер и повернет против нас свои танки. Не думаю, но в случае начала военных действий правительство Королевской Югославии может надеяться на самую широкую помощь моей родины».
«Какую именно, господин посол?»
«И моральную, и материальную, мистер Симович. Во всяком случае, могу заверить вас, что замораживание Югославского золотого фонда в Соединенных Штатах будет сегодня же отменено».
«Какова может быть материальная помощь?»
«Самая широкая».
«Меня интересуют точные данные. На что нам рассчитывать? А что я могу обещать генеральному штабу?»
«Мистер Симович, я запрошу Государственный департамент немедленно. Я дам вам ответ самый точный и обстоятельный».
«А если все-таки война начнется в ближайшие дни и помощь не поспеет?»
«Вряд ли», — после короткого раздумья ответил Лейн. Я имел несколько бесед с военными специалистами. Все в один голос говорят, что Гитлер должен много дней думать, прежде чем решиться на войну. Во Франции были дороги, по которым могли идти его танки. Во Франции не было гор. А войска фельдмаршала Листа, сосредоточенные в Болгарии, могут сейчас рассчитывать лишь на одну дорогу в горах. На одну очень плохую брусчатую дорогу в высоких горах. Значит, возможности для танкового маневра у Гитлера отсутствуют. В Словении то же самое. Немцы привыкли к равнинам. Югославы живут в горах. С нашей точки зрения он не пойдет на войну. Преимущество на вашей стороне, генерал.
Это слова логика, задумчиво ответил Симович. А Гитлер далек от логики. Он первая женщина среди главнокомандующих. Он истерик. Он может ударить, не думая о последствиях.
Вот это прекрасно, заметил Лейн. Это прекрасно, когда лидер не думает о последствиях. Кстати, как думает о будущем ваш лидер?
Симович посмотрел на посла непонимающе.
«Я имею в виду его величество Петра II», — сказал Лейн.
«Его величество юноша», — несколько раздраженно ответил Симович. «Он символ нации. Лидер, истинный лидер, моя армия».
«Великолепный ответ», — сразу посерьезнев лицом, — сказал Лейн. «Такой ответ пришелся бы не по душе Гитлеру».
«Значит, с вашей точки зрения Гитлер не начнет войну», — задумчиво повторил Симович. — Это ваше предположение подтверждено какими-то данными?
— Нет, данных у меня нет. Но мне кажется, Гитлер отдает себе отчет в том, что начни он против вас военные действия, ему придется столкнуться с объединенным фронтом греков-англичан. По нашим сведениям, Гитлер планирует ударить по России, так стоит ли ему завязывать дополнительную операцию на Балканах?
— Объединенный фронт, — задумчиво повторил Симович. Но ведь этот объединенный фронт надо создать. А если он будет создан, мы дадим Гитлеру повод начать военные действия. Может быть, именно этого он и ждет.
Подобно тем государственным деятелям, которые приходят в политику лишь для того, чтобы заниматься политикой, Симович действовал как шахматист, дающий сеанс одновременной игры, но при этом все внимание его было сосредоточено на той доске, где расставлены фигуры одних лишь королей и офицеров. Он разыгрывал партию на одной доске, забыв, что одновременный сеанс предполагает максимум внимания ко всем доскам. Он играл свою наивную игру в королей, тогда как пешки, его сограждане, продолжали сидеть в концентрационных лагерях и тюрьмах за левые убеждения, тогда как народ продолжал соблюдать два обязательных постных дня в неделю, цены на мясо поднялись за последний месяц еще больше. Тогда как в министерствах продолжали править те же люди, которые служили Цветковичу и видели гарантию своего личного благополучия в дружбе с гитлеровской Германией. Тогда как коммунисты, которые могли бы широко включиться в общенародную борьбу, продолжали существовать в условиях подполья и полицейской слежки. Аберрация представлений, неверно понятая категория уровней, уверенность в том, что все происходящее внутри страны может быть урегулировано силами полиции, сыграли с Симовичем злую шутку. Он счел себя человеком, облеченным правом переставлять королей на шахматном поле. Но он забыл, что короли и в шахматах, и в жизни играют роль символа и являются последней надеждой гроссмейстера, тогда как всю мощь атаки или надежность обороны решают в конечном-то счете ни офицеры, ни слоны, а фигуры, которые снисходительно именуются пешками. И если в дни мира эта профессиональная отрешенность политика от будничных дел в какой-то мере оправдана, или, точнее, легко поправима, то накануне войны такая позиция может обернуться катастрофой. Не для лидера, для народа. Сегодня в Загребе, в Центральном кинотеатре «Унион», открылся фестиваль германского кинематографа. Присутствовавший на церемонии открытия германский генеральный консул Фрейнд заявил, что это культурное событие является вкладом в традиционную германо-югославскую дружбу. Утренний лист. Как большинство людей, пришедших к власти недемократическим путем, через парламентские выборы в обстановке гласности, разоблачений, подкупов, интриг, закулисных межпартийных коалиций, а после кровавого путча, Муссолини ко всякого рода террористам и политэмигрантам, покушавшимся на власть в другой стране, относился со смешанным чувством страха и восхищения. Страх был обусловлен тем, что, став диктатором, Муссолини забыл те свои лозунги, с которыми он рвался к владычеству. Работа рабочим, земля бедным крестьянам, торговля мелким предпринимателям. Долой прогнившую идею парламентаризма,